Глава 34. Ни знахарство, ни пиявки, ни бальзам сих адских ран вовек не исцелят. Эдмунд Спенсер, Королева-фей. Железнодорожное сообщение между Корнуоллом и Лондоном наконец-то возобновилось. Страйк засобирался домой, но пообещал своим, что скоро приедет опять. Джон молча прильнула к нему на прощание. Как ни странно, он предпочел бы одно из тех бурных, заряженных шантажом прощаний, которые прежде вызывали у него только отторжение. По пути в Лондон Страйк узрел отклик своему настроению в черно-белом зимнем пейзаже, слякоти и дрожащих деревьях, на которые смотрел сквозь потеки грязи на вагонном окне. Медленное угасание Джоан не было похоже на известные Страйку смерти, почти все насильственные. В бытность свою армейским следователем он в силу необходимости приучил себя без истерик воспринимать мгновенное грубое устранение человеческого существа и смиряться с внезапным возникновением вакуума там, где только что мерцала душа. Медленная капитуляция Джоан перед врагом, разрушающим изнутри ее собственное тело, оказалась для него внове. Какая-то малая часть сознания Страйка, которой он стыдился, хотела, чтобы все уже закончилось и пришла реальная скорбь. В поезде, уносящем его на восток, он рвался к временному убежищу своей пустой квартиры, где мог тосковать без оглядки на других, без необходимости выставлять на показ соседям свою печаль или создавать для тети витрину фальшивой бодрости. Он отклонил два приглашения на субботний ужин, одно от Люси, второе от Ника с Силсой, предпочтя заняться бухгалтерией агентства и проверить отчеты Барклая, Хатчинса и Морриса по текущим делам. Порядки подготовки к завтрашней встрече с Робин для обмена последней информацией он в воскресенье повторно переговорил с доктором Гуптой и с парой родственников ныне покойных свидетелей по делу Бамбуро. Но в воскресенье вечером, стоя над кипящими на единственной конфорке спагетти, он получил вторую смс-ку от своей незнакомой единокровной сестры Пруденс. «Привет, Корморан. Не уверена, что ты получил мое первое сообщение. Надеюсь, второе не потеряется. Просто хотела сказать, что я, вероятно, понимаю, почему ты не хочешь с нами сфотографироваться для группового портрета и присутствовать на папином чествовании. Но дело не просто в выпуске нового альбома. Охотно поговорила бы с тобой об этом лично, но наша семья хранит тайну. Надеюсь, ты меня не осудишь, если добавлю, что, как и ты, я появилась на свет в результате одной из мимолетных отцовских связей, в скобках восклицательный знак, и долго глушила в себе обиду и злость. Может, выпьем с тобой по чашке кофе и обсудим это более подробно? Сейчас я в Патне. Пожалуйста, не пропадай. Было бы здорово встретиться. Всего самого доброго. П. Под рокот бурлящих спагетти Страйк прикурил сигарету. У него в голове позади глазных яблок нарастало какое-то давление. Он знал, что слишком много курит. У него соднило язык, и после рождественского гриппа усиливался кашель. Во время их последней встречи с Барклаем тот превозносил достоинство вейпов. Очевидно, пришло время попробовать эту отраву или, по крайней мере, уменьшить количество сигарет. Он перечитал СМС от Пруденс. Что за тайные причины могли быть для торжества, кроме нового отцовского альбома? Неужели Рогби в конце концов получил рыцарское звание или же нагнетает шумиху по поводу 50-летия Дид Бетс с целью напомнить тем, кто раздает знаки отличия, что такового до сих пор не получил? Страйк попытался вообразить, как отреагирует Люси, услышав, что он собирается на встречу с целым сонмом новообретенных единокровных братьев и сестер как раз в то время, когда ее собственная, немногочисленная родня вот-вот уменьшится на одного. Он силился представить себе Пруденс, о которой совсем ничего не знал, за исключением того, что ее мать была известной актрисой. Выключив конфорку, он оставил спагетти плавать в воде и с сигаретой в зубах стал набирать ответ. «Спасибо за 2 СМС. Я не против нашей встречи, но сейчас неподходящее время. Молодец, что поступаешь, как считаешь правильным, но у меня плохо получается изображать чувства или поддерживать вежливые измышления в угоду публичности. Я не общаюсь...» Страйк остановился на целую минуту. Он никогда не называл Джонни Рогби папой и не хотел именовать его нашим отцом. Это вроде как установило бы их с Пруденс единение, чреватое для него только неловкостью, поскольку она была совершенно посторонним человеком. И тем не менее, каким-то уголком сознания он ощущал, что она своя. Нечто притягивало его к ней. Что это было? Простое любопытство? Отзвук, мучивший его в детстве тоски по неведомому отцу? Или что-то более примитивное? Зов крови, животное чувство родства, от которого невозможно полностью отрешиться, как ни старайся разорвать эти узы? Рогби, и не хочу изображать интерес к нему и его альбому. Зла я не держу, и, как уже говорил, буду рад встрече, когда в моей жизни поубавится...» Страйк опять прервался. Пока он стоял над кастрюлей в клубах пара, мысли его блуждали вокруг умирающей Джоан, вокруг незакрытых дел в работе агентства и почему-то вокруг Робин. «Сложностей. С наилучшими пожеланиями, Корморан». В тот вечер, умяв спагетти с банкой покупного соуса, Страйк заснул под перестук дождевых струй по шиферной крыше и увидел сон. Как будто у них с Рогби разгорелся кулачный бой на палубе какой-то шхуны, но бортовая и килевая качка сбросила обоих в море. Дождь не прекратился даже на утро, когда Страйк без 10:11 вышел из станции метро Эрлс-Корт, где его должна была подхватить Робин, чтобы вместе ехать во дворец Хэмптон-Корт на встречу с Синтией Фипс. Стоя под кирпичным козырьком у выхода со станции, Страйк с очередной сигаретой в зубах принялся читать с телефона новые мейлы. Последние данные по мистеру повторному от Барклая и по жуку от Морриса. Он почти закончил, когда раздался телефонный звонок. Это был Ал. И вместо того, чтобы направить звонок в голосовую почту, Страйк решил прекратить эту канитель раз и навсегда. «Привет, брат!» — сказал Ал. «Как дела?»
«Бывало лучше», — ответил Страйк. Он намеренно не ответил таким же вежливым вопросом.
«Послушай», — продолжил Ал, «мне только что позвонила Прю. Сказала про твое сообщение. Дело в том, что у нас на эту субботу заказан фотограф, но если на фото не окажется тебя, вся соль-то в том, чтобы сделать наш общий групповой портрет первый раз в жизни».
«Ал, мне это неинтересно».
Страйку надоело изображать вежливость. Последовало короткое молчание. Затем Ал сказал.
«Видишь ли, папа все время пытается достучаться».
«Так уж». У Страйка злость вдруг прорвалась сквозь туман усталости, тревоги от Джоан и массы незначащих, по всей видимости, сведений, которые он нарыл по делу Бамбара и пытался удержать в голове, чтобы поделиться с Робин.
«Когда же такое было? Когда он натравил на меня своих адвокатов, требуя денег, которые на минуточку по закону принадлежали мне?»
«Если ты говоришь о Питере Гиллеспи, папа не знал, как жестко тот тебя прессует, клянусь, не знал. Пит сейчас отошел от дел».
«Мне западло славить этот вшивый альбом!» — отрезал Страйк. «Полный вперед! Веселитесь без меня!»
«Послушай», — не отступал Сал, — «я не могу прямо сейчас объяснить. Но если мы с тобой сможем пойти куда-нибудь выпить, я расскажу. Есть причина, по которой мы хотим сделать это для него именно сейчас. Организовать фотосессию и прием».
«Говорю же! Нет, Ал!»
«Ты до конца жизни собираешься посылать его нафиг, так что ли?»
«Кто посылает его нафиг? Я о нем прилюдно ни одного слова не сказал, в отличие от него самого. Он, ёпта, в каждом интервью обо мне трындит!»
«Он пытается исправить положение, а ты не можешь уступить ни на дюйм».
«На самом деле он пытается себя обелить», — резко заявил Страйк. «А если хочет заполучить рыцарское звание, пусть налоги заплатит. Так и передай. Я ему не козел отпущения».
Он повесил трубку, разозлившись больше, чем ожидал, и сердце его заколотилось под пальто с такой силой, что ему стало не по себе. После того, как он щелчком выбросил сигаретный окурок на дорогу, его мысли неотвратимо потянулись к Джон, которая прячет под косынкой безволосую голову, и к Теду, чьи слезы капают в чашку чая. Почему, думал он в сердцах, не может так быть, чтобы при смерти лежал Рогби, а тетушка, здоровая и счастливая, в полной уверенности, что доживет до следующего дня рождения, гуляла бы по Сент-Мозу, болтала с друзьями, с которыми не расставалась всю жизнь, планировала ужины для Теда, по телефону доставала Страйка, чтобы поскорее приехал.
Когда через пару минут из-за угла появилась Робин на Лэндровере, ее поразил вид Страйка. Из телефонных разговоров она знала и о гриппе, и о просроченной курице, но не могла предвидеть, до какой степени он осунулся, да еще и кипит такой яростью, что Робин восприняла это на свой счет и машинально взглянула на часы, заподозрив, что опоздала.
«Все в порядке?»
— спросила она, когда он открыл дверь с пассажирской стороны.
— Нормально,
— коротко бросил он, усевшись на сиденье и хлопнув дверью.
— С Новым годом!
— Разве мы еще этого не говорили?
— Вообще-то нет,
— сказала Робин, несколько уязвленная его мрачностью.
— Но ты вовсе не обязан отвечать мне тем же. Не думай, пожалуйста, что я тебя подталкиваю к...
«С Новым годом, Робин!» — буркнул Страйк.
Автомобиль с неустанно работающими на ветровом стекле дворниками, едва счищающими наледь, вырулил на проезжую часть. Робин не покидал отчетливое ощущение дежавю. Он пребывал в такой же мрачности, когда она за ним заехала в день его рождения. В ту пору его преследовали неприятности, но ведь она тоже вымоталась и тоже разбиралась с личными проблемами, а потому была бы очень признательна за совсем небольшое усилие.
— Что не так?
— спросила она.
— Ничего.
Несколько минут они ехали молча, пока Робин не спросила.
— Ты видел мейл от Барклая?
— О повторном и его подруге? — Да, только что прочел,
— ответил Страйк.
«Бедняжка брошена и никогда не узнает, что причиной тому стала ее гипертрофированная верность».
«Он просто чокнутый», — сказал Робин. «Но кто платит деньги, тот...»
«Буквально с языка сняла»,
— отозвался Страйк, прилагая усилия к тому, чтобы звучать бодрее. «Джон, Рогби, Пруденс, Ал. Но Робин-то была ни при чем». Она удерживала агентство на плаву, пока он занимался своими делами в Корнуолле. Страйк многим был ей обязан.
«Кто из клиентов следующий у нас на очереди?» — продолжил он, добавляя в свой тон энтузиазма. «Я позвоню той товарной брокерше, которая считает, что ее муж чпокает няньку, хорошо?»
«Понимаешь», — сказал Робин. «Дело Жука требует больших кадровых ресурсов. Мы следим за ним, за его боссом и за той женщиной в Стоук-Нью-Ингтоне.
А то вчера вечером босс опять ездил к Эленор Дин. Все как обычно, включая поглаживание по голове.
«Правда?»
— Страйк нахмурился. «Угу. Клиенты начинают терять терпение, требуют веских доказательств. Плюс у нас еще нет подвижек по открыточнику, да и Бамбара отнимет довольно много времени».
Робин не хотела говорить Страйку открытым текстом, что при его постоянных перемещениях между Лондоном и Корнуоллом она вместе с внештатными сотрудниками обеспечивает ведение всех текущих дел агентства, работая на износ без выходных.
«То есть ты считаешь, мы должны сосредоточиться на жуке и открыточнике, правильно?»
«Я считаю, мы должны признать, что сейчас дело жука требует участия трех человек, а потому брать дополнительные заказы было бы преждевременно».
«Ладно, согласен», — пробурчал Страйк. «Есть какие-нибудь новости по Гидессе в национальной портретной? Барклэй сказал, ты беспокоилась, как бы она не наложила на себя руки».
«Зачем он тебе это сказал?» — спросил Робин. И пожалела, что обнаружила свою тревогу. Было в этом что-то мягкотелое, непрофессиональное.
«Без всякого умысла. Она появилась вновь?»
«Нет», — ответила Робин.
«Какие-нибудь новые открытки синоптику были?»
«Нет».
«Возможно, ты ее спугнула».
Под барабанный стук дождевых струй в лобовое стекло Страйк достал из кармана и открыл блокнот.
«Перед встречей с Синтией Фипс хочу сообщить несколько новостей по Бамбара. Между прочим, ты здорово сработала, когда исключила продуктовый фургон».
«Спасибо», — сказала Робин.
«Но на сцене появился совершенно новый фургон»,
— отметил Страйк.
«Что?» — резко спросил Робин.
«Я вчера разговаривал с дочерью Руби Эллиот. Помнишь Руби?»
«Она видела из своей машины драку двух женщин».
«Та самая. Кроме того, я поговорил с племянником миссис Флэри, которая переходила через Кларкин Уэлл Грин, пытаясь увезти домой из-под дождя свою престарелую мать».
Страйк откашлялся и зачитал из блокнота.
«Согласно полученным от Марка Флэри данным, его тетка была расстроена тем, что в газетах описана ее драка и даже схватка с матерью, так как это предполагает жестокое обращение со старушкой. Она заявила, что всего лишь поторапливала мать, не применяя к ней силу, но призналась, что в остальном описание было точным. Место, время, шляпка от дождя, плащ и так далее. Но Телбот ухватился за двусмысленность фразы «схватки у нас не было» и оказал давление на миссис Флэри с целью заставить ее отказаться от своих показаний и признать, что они со старой леди никак не могли быть теми, кого видела Руби Эллиот. Однако миссис Флэри на это не пошла. Уж очень точным оказалось описание двух женщин. Она была уверена, что они с матерью есть те самые прохожие. Итак, Телбот повторно допросил Руби и попытался заставить ее изменить первоначальные показания. Ты, наверное, помнишь, что в начале Альбемарль Уэй есть еще одна телефонная будка. Телбот пытался убедить Руби, что она видела, как двое прохожих боролись именно перед этой будкой. И тут дело принимает чуть более интересный оборот»,
— указал Страйк, переворачивая страницу блокнота.
«По словам дочери Руби, ее мать была женщиной рассеянной, за рулем нервничала, плохо ориентировалась по карте. В общем, натуральный топографический кретинизм. Вместе с тем дочь утверждает, что у матери была отличная память на мелкие зрительные подробности. Она могла забыть, на какой улице встретила знакомых, но была в состоянии описать их одежду вплоть до цвета шнурков. В молодости занималась оформлением витрин. Учитывая ее общую рассеянность, Телбот, видимо, надеялся с легкостью убедить свидетельницу, что она перепутала телефонные будки, но чем больше он на нее давил, тем увереннее она стояла на своем и твердила, что те две женщины не могли находиться в начале Альбемарль Уэй. А почему, собственно? Да потому, что ранее она видела кое-что еще, происходившее возле этой конкретной телефонной будки,
о чем даже не вспоминала, пока Телбот не упомянул клиновидное здание. Важно помнить, что район Кларкенуэлла был ей совершенно незнаком. Как говорит ее дочь, в тот вечер Руби несколько раз проехала по большому кругу, всякий раз пропуская Хейуордс Плейс, где находился новый дом ее дочери. Когда он спросил, а вы уверены, что не видели этих двух сцепившихся женщин около другого телефона-автомата у клиновидного здания на углу Альбемарль? Руби неожиданно вспомнила, что в этом месте дороги ей пришлось затормозить, поскольку перед ней около этого клиновидного здания резко остановился грузовой фургон. В него села чернявая коренастая женщина, стоявшая под проливным дождем перед этой самой телефонной будкой. Та женщина...
— Постой-ка! — перебила его Робин. На миг перестала смотреть на мокрую от дождя дорогу и покосилась на Страйка. — Чернявая и коренастая? Не Тео ли случайно?
Руби так и подумала, сравнив свои воспоминания об этой девушке под дождем с портретом последней пациентки Марго, изображенным полицейским художником по описанию Глории. Смуглая, плотного телосложения, черные волосы, прилипшие к лицу под струями дождя. И еще. Страйк зачитал по блокноту диковинное название «Серьги Куччи».
Что еще за Куччи?
По словам дочери Руби, это цыганский стиль, что, возможно, объясняет, почему Глория назвала Тео цыганистой. Руби знала толк в одежде и украшениях, а тут как раз была характерная подробность из тех, которые она подмечала. Водитель фургона затормозил довольно резко, на время задержав движение, и забрал ту девушку, похожую на Тео. Стоящие за Руби машины сигналили, как оголтелые. Когда смуглянка влезла на переднее пассажирское сиденье, фургон направился в сторону Сент-Джонс-Роуд, и Руби потеряла его из виду.
— И ничего не сказала Телботу?
— Если верить ее дочери, к тому времени, как Руби вспомнила второй эпизод, ее вымотала эта история и окончательно замучил своими окриками Телбот, пытавшийся ее убедить, что она ошиблась, когда не признала в двух борющихся женщинах Марго и переодетого в женское платье Крида. В общем, она уже вовсе жалела, что развязала язык. Когда же за дело взялся Лоусон, Руби стала с ужасом думать, как обрушится на нее полиция и пресса, если она вдруг расскажет, что видела девушку, похожую на Тео. Обоснованно или нет, но Руби рассудила, что сотрудничество с полицией обернется против нее. Как будто она, узнав, что ее первоначальный рассказ объявили пустышкой, вознамерилась сделать второй заход и прославиться любыми средствами.
«Ее дочь спокойно тебе все это рассказала?»
«А что такого? Руби давно умерла. Согласись, ей уже все равно». Ее дочь подчеркнула, что все это теперь не имеет никакой ценности, а потому она вполне может говорить без утайки. Но по большому счету...
Страйк перевернул очередную страницу блокнота.
Откуда мы можем знать, что там была именно Тео? Хотя лично я верю. Тео, не приписанная к амбулатории, наверняка плохо знала этот район. Однако тот угол служил заметным ориентиром и был, скорее всего, выбран в качестве места встречи, куда ей следовало подойти после приема у врача. А водителю там удобно прижаться к тротуару.
— Все так, — медленно выговорила Робин. — Но если та девушка и Тео — это одно лицо, то ее причастность к исчезновению Марго исключается, правда? Совершенно очевидно, что она вышла от врача одна, дождалась машины и уехала.
«И кто же мог сидеть за рулем?»
«Не знаю. Кто угодно. Отец, мать, друг, брат, сестра».
«А почему Тео не откликнулась на многочисленное обращение полиции?»
«Может, побоялась. Может, у нее были проблемы со здоровьем, которые она скрывала. И вообще многие предпочитают не связываться с полицией».
— Ага, ты недалека от истины, — признал Страйк.
Тем не менее, я все-таки предлагаю держать в уме, что одна из последних, кто видел Марго живой, могла уехать из того района на транспортном средстве, достаточно большом, чтобы вместить еще и спрятанную внутри женщину. И, кстати, о последних, кто видел Марго живой,
— добавил Страйк,
— есть у нас что-нибудь от Глории Конти?
— Нет, — ответил Робин. — Если не получим ответа до конца следующей недели, я попробую связаться с ней через ее мужа.
Страйк опять перевернул страницу блокнота. После беседы с дочерью Руби и с этим субъектом Флэри я перезвонил доктору Гупте. Если помнишь, в сводной заметке о знаках зодиака я упомянул Скорпиона, чья смерть, согласно Телботу, встревожила Марго.
«Помню», — ответил Робин. «Ты еще предложил, что Скорпионом могла быть покончившая с собой замужняя подруга Стива Даутвейта».
«Хорошая память», — отметил Страйк. «Так вот, Гупта не припоминает, чтобы хоть один пациент умер при невыясненных обстоятельствах или же такой смертью, которая могла встревожить Марго, хотя он подчеркнул, за давностью лет нельзя ручаться, что таких случаев не было. Потом я его спросил, кому в многоквартирном доме на Скиннер-стрит могли вызвать Джозефа Бреннера в день исчезновения Марго. Гупта сказал, что на Скиннер-стрит у них было несколько пациентов, но ему на ум не приходит ни одна причина, по которой Бреннер решил бы солгать, что ходил туда по вызову. Наконец Гупта вспомнил, хотя толку от этого немного, что к концу рождественской вечеринки в амбулатории за Глорией заехали двое или трое мужчин, один из них был намного старше, отчего Гупта принял его за отца Глории. Имя мутной Ричи для него пустой звук.
На середине Чизикского моста их ослепило солнце, внезапно прорезавшее тучи. Грязная темза под мостом и мелкие лужи на асфальте засверкали лазерным светом. Но через несколько секунд тучи опять сомкнулись, и Лендровер продолжил путь сквозь январскую хмарь по прямой дороге с разделительной полосой мимо лоснящихся от сырости кустов и голых деревьев.
«А что на той пленке?» — спросил Робин, искоса взглянув на Страйка.
«На пленке из чердака Грегори Телбота. Ты обещал рассказать при встрече».
«А-а-а!» — протянул Страйк. «Ну да».
Он замялся, глядя на тускло светящуюся под косой пеленой дождя длинную прямую дорогу прямо за дворниками ветрового стекла.
На ней запись группового изнасилования и последующего убийства какой-то женщины с мешком на голове.
Робин почувствовала легкое покалывание на шее и коже головы. «А ведь многие от этого торчат», — с отвращением пробормотала она. По ее тону Страйк понял, что до нее не дошло. Она решила, будто он описывает сюжет порнофильма.
«Нет», — сказал он, — «это не порно. Кто-то заснял реальное событие».
От потрясения Робин стала озираться по сторонам, но быстро опомнилась и устремила взгляд на дорогу. У нее побелели костяшки пальцев. В голову лезли омерзительные сцены. Что же такое увидел Страйк, из-за чего теперь замкнулся и сидел с непроницаемым лицом? Неужели фигура женщины с мешком на голове напомнила ему Марго, у которой, по выражению Уны Кеннеди, ноги росли от ушей?
«Тебе дурно?» — спросил Страйк.
«Все нормально»,
— почти рявкнула она.
«Что? Что ты увидел, как...»
Она осеклась, но Страйк все же решил ответить на неоконченный вопрос.
У женщины на грудной клетке был длинный шрам. Ни в газетных репортажах, ни в полицейских протоколах не сказано, что у Марго имелся шрам на ребрах. Сдается мне, это вообще была не она.
Робин промолчала, но ее по-прежнему не отпускало напряжение.
Мужчин там было четверо, и все, так сказать, поучаствовали, — продолжил Страйк. Все европейского типа с закрытыми лицами. Был еще пятый, наблюдатель. В кадре мелькнула его рука. Это вполне мог быть мутный Ричи. На пальце различимо, хотя и нечетко. Массивное золотое кольцо.
Он пытался свести пересказ к последовательности сухих фактов. У него напряглись мышцы здоровой ноги, точно так же, как руки Робин, и он приготовился, если потребуется, перехватить руль. У нее при управлении автомобилем однажды уже случилась паническая атака. «А что говорят в полиции?» — спросил Робин. «Там знают, откуда взялась эта пленка?»
Хатчинс по своим каналам навел справки. Бывший сотрудник отдела по борьбе с проституцией предположил, что кассету изъяли в 75-м году при рейде в одном из ночных клубов Сохо. Клуб принадлежал Ричи. Из подвала выгребли целый воз жесткого порно. К слову, в том отделе служил хороший приятель Телбота. Скорее всего, он и дал Телботу на просмотр эту запись, а тот ее либо зажал, либо скопировал.
«Но зачем? По какой причине?» — с налетом отчаяния спросил Робин.
«Видимо, по причине психического заболевания. Думаю, более убедительного ответа мы не получим», — предположил Страйк. Но отправной точкой, по всей вероятности, был его интерес к Ричи. Он выяснил, что Ричи не только приписан к амбулатории Сент-Джонс, но еще и приперся на рождественский корпоратив. В его записях Ричи обозначен как
«Лев номер три», — подхватила Робин. «Да, я помню».
Икроножная мышца Страйка немного расслабилась. Такой уровень сосредоточенности и припоминания, какой демонстрировала Робин, развеял всякие опасения панической атаки. «Ты вызубрила наизусть мое сообщение?» — спросил он. Теперь настал черед Робин вспомнить Рождество, когда единственной, но недолгой радостью стало для нее погружение в работу за кухонным столом в родительском доме.
«Просто я всегда читаю внимательно, вот и все».
«Видишь ли, мне до сих пор не ясно, почему Телбот не взял в разработку этого Ричи. Впрочем, такая зацикленность на гороскопах в течение тех 6 месяцев, когда он вел это дело, показывает, что его психическое состояние заметно ухудшилось. Надо думать, он выкрал эту коробку с пленкой незадолго до того, как был отстранен от дела, потому-то она и не фигурирует в полицейских протоколах».
«А потом он так ее запрятал, что не оставил бывшим сослуживцам никаких шансов на раскрытие убийства женщины», — сказала Робин. Ее сочувствие к Телботу не то чтобы сошло на нет, но получило серьезную пробоину. «Какого черта он хранил эту запись дома и не отнес в полицию, когда к нему вернулся рассудок?»
«Рискну предположить, что он хотел восстановиться на службе или хотя бы убедиться, что ему назначена пенсия, а кража вещдоков по другому делу вряд ли сыграла бы ему на руку. От него уже взвыли все, и родственники жертв, и пресса, и сослуживцы. Всех бесило, что он запорол расследование. И тут появляется ненавистный ему Лоусон, оттирает его в сторону и настоятельно рекомендует не попадаться больше на глаза. По всей видимости, он сам себе внушил, что покойная всего лишь какая-то проститутка или...»
«Как ты можешь?» — вспылил Робин.
«Это не мои слова, всего лишь какая-то проститутка», — поспешил оправдаться Страйк. «Я только пытаюсь восстановить ход мыслей полицейского 70-х, публично опозоренного за срыв резонансного дела».
Робин умолкла и до конца поездки сидела с каменным лицом, а Страйк, у которого ныли полторы ноги, исподволь поглядывал на ее сжимающие руль руки.